Серебренников Петр Александрович. Годы земной жизни 1905-1986 годы. Петр Александрович Серебренников, пресвитер Ивановской церкви Совета церквей ЕХБ, Азербайджан, отошел Господу 6 марта 1986 года. Жизненный путь его, как и многих других последователей Христа, проходил по узкой тропе страданий от юности до последних дней. Но радость в Господе и глубокое упование на Него неизменно сопровождали его в житейских невзгодах и были очевидны для всех. Незадолго до своей кончины, по просьбе друзей, он рассказал о пережитом. Мои родители, по национальности русские, жили в очень красивой зоне Азербайджана Ленкорани. В царское время, как выходцев из православия, их выслали в село Ивановку Бакинской губернии. Отец мой, Серебренников Александр Григорьевич, 1864 года рождения, был ремесленником-кустарем и очень много трудился, чтобы прокормить своих 11 детей. Он совершенно не заботился о духовном воспитании семьи, потому что обратился к Господу лишь в глубокой старости. Живя в родительском доме, все дети вместе с отцом занимались плотницким, столярным, жестяным, обозным и другими ремеслами. Впоследствии земледелием и хлебопашеством. Моя мать Аграфена Федоровна была ревностной, глубоко верующей христианкой. На ее долю выпала вся забота о духовном воспитании детей. Под ее наблюдением все дети с ранних лет приучались к молитве. Вместе с ней каждый день мы становились на колени, и она вслух молилась о нас Господу, чтобы мы не остались неверующими. Она очень хотела, чтобы мы стали достоянием Бога здесь, на земле и в вечности. По нашей вере и желанию богобоязненной матери, в дальнейшем все дети, 5 сыновей и 6 дочерей, стали верующими. Родился я в 1905 году. В документах значится 1900 год. Окончил 3 класса сельской школы. С 9 до 13 лет пас овец. С юности я стал ходить в Дом Божий на молитвенные собрания верующих. Я любил наблюдать братское служение в церкви и внимательно слушал все собрание. Эти богослужения повлияли на мое сердце и углубили веру в Бога. Вскоре я обратился к Богу с покаянием перед лицом всей церкви и просил всех молиться о моей духовной жизни, чтобы мне исполнить волю Божью, всецело отдаться Ему и вместе с Христовой Церковью совершать служение. В 18 лет я принял водное крещение, которое преподал пресвитер Бакинской Церкви Даниил Харлампович. После крещения мне поручили совершать регенское служение. Этому немало способствовали моя любовь к пению с детства и сильный голос. Хоровое пение христианских гимнов для меня было большим наслаждением. В 24 году я сделал предложение верующей сестре, члену местной церкви, Анастасии Михайловне Леонтьевой, 1907 года рождения. В это время в общину приехали братья-миссионеры. Они охотно совершили бракосочетание. Началась новая школа совместной христианской жизни. Начались трудности и страдания за веру в Бога. Жили мы сначала в родительском доме вместе с 3 младшими братьями. Кому-то нужно было отделиться. Жребий пал на меня. Мы приступили к самостоятельной жизни. Взяли усадьбу, огородили, посадили деревца. Жили в большой бедности, но в дальнейшем Господь благословил. Семейной жизнью мы были очень довольны и благодарны Господу. Сначала в своем хозяйстве занимались огородничеством и кустарной работой, а потом только хлебопашеством. Первый год мы получили богатый урожай. Господь так обильно благословил наш посев, что собранное зерно даже некуда было сыпать. но все земные блага не мешали нам единодушно устремляться к духовной жизни. В условиях гонений на христиан, в годы скитаний, мы старались вместе воспитывать наших детей по Слову Божьему в христианском духе. Господь дал нам 5 детей. Все они с юных лет стремились к Господу и стали членами Церкви Христовой. В Ивановской церкви, кроме регенского служения, мне доверили исполнять обязанности помощника пресвитера. Через короткое время, к всеобщему сожалению, пресвитер нашей церкви отошел в вечность, и я остался вместо него. Позднее меня рукоположили на пресвитерское служение. В скором времени органы власти обратили на меня внимание. Шел 31-й год. Однажды в ночное время меня вызвали в НКВД. Работник, усадив меня за стол, положил перед собой наган и маузер. «Вы повинуетесь власти, когда вызывают?» – спрашивает. «Как же, подчиняемся». «Поскольку вы подчиняетесь и являетесь по вызову, мы дадим тебе другую фамилию. И когда нам будет нужно, будем вызывать через сельсовет. Ты будешь приезжать в район». Ты разбогатеешь, будешь ходить нарядно, есть сытно. Вместе с тем будешь свободно проповедовать и никого не бояться. Если кто тронет тебя, защитим. Выслушав, я прямо сказал, на такое сотрудничество не могу пойти, так как я верующий. В Слове Божьем написано, кесарево отдайте кесарю, а Божие Богу. Так что двум господам я служить не могу. Начальник принял довольно суровый вид и стал угрожать. «Я тебя сейчас же расстреляю». С этими словами он взял в обе руки оружие и неистово заорал. «Расстреляю! Сейчас же расстреляю!» Но Господь исполнил меня смелостью и бесстрашием. Я был готов даже умереть и тут же говорю ему. «Стреляйте! Я перед вами!» Видя мое бесстрашие, начальник сбавил ярость. «Я тебя сошлю к белым медведям! Ты оттуда никогда не вернешься!» «Дело ваше. Ссылайте куда хотите!» После этого он резко изменил тон и приказал «Поедешь со мной в район». В районе выставил против меня лжесвидетеля, который показал, что якобы я однажды, выходя из калитки дома, где было богослужение, говорил верующим «Не платите никакого налога, ни сеном, ни хлебом, ни мясом, ни молоком. Гоните их всех, иначе мы обнищаем и погибнем». Лжесвидетель при мне наговаривал следователю эти небылицы, а тот быстро рукой записывал. Лжесвидетеля отпустили, а мне говорит, подпиши. А что подписать? Вот что он говорил. Нет, такое я не подписываю. Почему? Потому что это ложь, клевета. Ложь я не подписываю. Как это ложь? Конечно, это чистая ложь, без примесей. Подписать не могу. На такое дело я не пойду, и не запугивайте. Следователь повел меня в НКВД. Там уже стал действовать хитро. Посадил сначала в светлую чистую камеру. В ней сидело 13 человек. Через некоторое время вызвал и стал снова предлагать сотрудничество. Я, как и прежде, не дал согласия. Перевели в одиночную камеру, где круглые сутки темно, пол цементный. В потьмах измерил камеру, 7 шагов в длину и ширину. Чтобы скоротать время, я прохаживался всю ночь. Лечь на пол не решался, потому что кругом цемент, а я в одной тужурочке. Так и жил. Ни лечь, ни сесть, и стоять утомился. 3-4 раза следователь вызывал на допросы в ночное время и все требовал согласиться на контакт с ними. Так он продержал меня в этой темной камере-одиночке 9 суток. К концу февраля 32 года стали готовить этап. Через родственницу жена узнала, что меня будут отправлять и снабдила по возможности питанием, одеждой, обувью, постелью. Человек 14 арестантов посадили в грузовую машину. Почти все были азербайджанцы, неверующие. Перед отправкой к машине подошел прокурор и строго наказал конвою «Будьте бдительны, особенно наблюдайте за Серебренниковым». Привезли на вокзал, посадили в поезд, отправили в Баку. Около 4 месяцев, примерно до половины июня, пробыл я в центральной бакинской тюрьме. Во второй половине июня вызвали в контору и объявили. Ты осужден заочно тройкой по статье 72 на 3 года. Направляешься в ташкентский лагерь. Жди этап. Видимо, мое заключение было необходимо сотрудникам НКВД. Человек 800 вывели во двор, построили, приказали присесть. Осужденные почти все были беки, богатые азербайджанцы. Верующий был один я. В эту ночь нас повели темными улицами на берег Каспийского моря. Шли колоннами по 5 человек в ряд. Через каждый ряд конвои с одной и с другой стороны. На берегу под строгой охраной погрузили на баржу и ночью же на буксире потянули в Красноводск, на другую сторону Каспийского моря. От духоты и качки в трюме баржи я сильно заболел, поднялась температура. От жары я не знал, куда деться. Тяжко было, не хватало воздуха. Стал подниматься по лестнице наверх. Конвоир кричит: «Назад!» «Нет, — говорю, — мне нужно немножко вдохнуть воздуха». Он позволил. Я высунул голову и беспомощно опустил ее на палубу. Впереди над темным морем светлел горизонт. Занималась утренняя заря. В Красноводске погрузили в красные телячьи вагоны. Набили столько людей, что можно было только скорчившись сидеть. Я попал к щели у двери, где немножко просачивался воздух. Во всем теле чувствовалась горячка. Прислонившись ртом к щели, я жадно глотал воздух. Очень хотелось пить. Со вчерашнего дня нас не поили. Мне вздумалось дать денег конвоиру, чтобы купил газированной воды. Одного попросил, не обратил внимания. Третьего, четвертого. Наконец, один согласился, взял 3 рубля. Хорошо, куплю. И ушел. Приносит пару бутылок минеральной быдмалы. Я с радостью возблагодарил Господа, открыл и хлебнул глоток. Внутрь вошла словно целая река. Сразу же почувствовал в теле легкость. Хлебнул еще и еще, поправился, стал совсем здоровым. Отсюда состав тронулся к Ташкенту. Тихим ходом ехали 9 суток. Прибыли в пересыльный пункт. Сгрузились. Приказали каждому к вещам повесить бирки, на которых указать номер личного дела. Вещи пойдут вслед за нами, в штаб лагеря. К счастью, с собой я взял из вещевого мешка полхлеба и пиджак теплый. Нас переправили на остров по реке Черчик. Шли вброд. Сперва по колено в воде, а потом выше и выше, наконец, вплавь. Не все могли плавать. Схватившись за руки под угрозой конвойных, кто как мог, вышли на остров. Одного унесло быстрым течением. С острова на пароме нас привезли на другой берег. Оттуда пешком мы пришли в штаб лагерей, расположенный на окраине Ташкента. Там рассортировали по группам и определили для работ по осушению болотистых мест, заросших камышом. Эти площади нужны были под распашку и посев хлебов. Это была страшно тяжелая ручная работа, но Господь взял меня отсюда и поставил работать по специальности. Потребовались кузнецы и жестянщики. 5 человек вернули в штаб. Увидев кузню, подошел как к чему-то знакомому и родному. Старший кузнец спросил: «Ты откуда? Таких у нас не было». «Вызвали с камышей. По специальности я кузнец, жестянщик». «Нам как раз нужны жестянщики и кузнецы». И тут же доложил инспектору о моем прибытии. Тот побежал к начальнику. Так мне разрешили остаться при кузне. Здесь я встретил молодого пятидесятника, и мы с ним стали работать. Как верующие, мы вели себя открыто. В кузне пели христианские гимны. У него и у меня голоса были сильные, хорошие. Наше пение раздавалось по всему штабу. В лагере тоже певчие были. Один из них говорит: «Нам нужны люди в самодеятельность». «В такую самодеятельность мы не пойдем. Такие пения мы петь не можем и не будем», — ответили мы. «Почему?» «Мы поем только духовные песни». «Ах, духовные! Это дело другое». После этого разговора вечерами приходили в наш барак начальники и угрожали: «В скором будущем многие заключенные справятся и выйдут на свободу. Вы же будете грызть локти, а зубы коротки. Останетесь здесь». Угрозы на нас не повлияли. Мы решили, пускай что хотят, то и делают, и продолжали петь. Через несколько месяцев, признав меня здоровым, решили отправить на тяжелые работы. Тогда строили канал, соединяли Балтийское море с Белым. Вот туда и направляли всех, у кого была первая категория здоровья. Собрали заключенных из всех лагерей в одну группу. Наш инспектор походатайствовал перед начальником, меня оставили в кузне. Когда проверяли по состоянию здоровья, инспектор говорит: «Мне уже неудобно, сходи сам. Тебя начальник обязательно оставит». Думаю, поскольку уж я взят со двора, лишен семьи, хозяйства, попал в эту колею и нахожусь в лагере, не буду сохранять себя. Здесь есть и столовая, и пекарня, кормят неплохо, не буду держаться за это место. Поскольку вызывают, предамся Господу, пусть ведет меня куда хочет. Ведь я в лагере при хороших условиях могу пережить свой срок, а потом не буду знать всей тяжести лагерной жизни». Через некоторое время нас отправили прямо в Ташкент. В пересыльный пункт из всех лагерей собралось 3 с лишним тысячи человек. Из них 46 верующих. Встретились братья по вере, никогда прежде не знавшие друг друга на воле. Собрались вместе, порадовались и поблагодарили Господа. Всех разделили на бригады, готовили к отправке на Беломорканал. Прошел месяц. Наконец слышим: утром отправка. Все беспокойно засуетились. По-разному ожидала многотысячная толпа заключенных столь далекого и тяжелого этапа. Вдруг в барак приходит какой-то молодой человек и кричит: «Серебренников, Серебренников!» «Я здесь!» – с радостным чувством отозвался я. «Как звать жену?» «Серебренникова Анастасия Михайловна». «Дети есть?» «Двое». «Как звать?» «Вера Николай». «Насколько осужден? Сколько отбыл?» «Год не кончил». «Скажите, пожалуйста, кто это требует? Кому нужно?» «Контора требует», – ответил незнакомец и быстро ушел. Вечером, как обычно, режут хлеб на паечки, делят на бригаду. Подхожу, и я получить свой паек. «А тебе хлеба нет». «Почему?» «Ты в этап не идешь». «А где же я должен получить хлеб?» «Это уж мы не знаем». Наутро скомандовали строиться. Вышли на посадку вместе. Попрощался я с братьями, и как-то неуютно стало на сердце. Окинул взглядом опустевший без перегородок дощатый сарай. В одном конце около двери сидели два русских незнакомых человека, в другом больной лежал. Лег и я на нары, размышляя о том, как быстро все меняется в жизни. Завечерело, время спать. Слышу, кто-то с русскими заговорил. Те отвечают: «Мы ездовые, работаем на фургонах, не можем оставить свою работу». «Вот тебе раз». «А где же найти русского человека в кочегарку?» «А вон русский лежит», – показывает на меня. Подходит, в потьмах дернул мою ногу. «Алло, ну-ка встань». «Русский?» «Да». «Сколько судимости?» 3 года». «Сколько отбыл?» 1 год не кончил». «Хорошо, вставай, собирай постель. Пошли в кочегарку». В кочегарке паровой котел надо держать на атмосферах. От него дается гудок, кипятится вода. Отапливается помещение. Котел надо ремонтировать и охранять. Через каждые 20 дней чистить. Для этого нужно спустить воду, открыть люки и удалить всю накипь. Старший кочегар Сафронов был очень строг, суров и всегда имел нахмуренный вид, будто весь мир виноват перед ним.
«Ты откуда?»
– нехотя спросил он меня в первый день. «Из лагерей. Отправляли на этап, а потом почему-то оставили».
«А ты кто будешь?»
«Я баптист, верующий человек».
«За что попал?»
«Как служитель церкви, за духовное дело».
«За духовное?» – с укором протянул Сафронов.
«Ты какой категории по здоровью?»
«Первой». «Как же это? У нас взяли больного по второй категории, увезли на тяжелые работы на канал, а тебя по первой оставили?»
«Я не знаю, это от меня не зависит». Хмурый Сафронов всегда старался промывать котел в мое дежурство, чтобы хоть чем-нибудь досадить мне, и не упускал случая чем-то ковырнуть, как верующего. Однажды, когда я находился во дворе котельной, Сафронов отыскал где-то плакат «Война при царизме». Войска идут на фронт. Попы с кадилами благословляют солдат идти на войну, убивать. Сафронов, показывая на плакат, с возмущением сказал: «Кого убивать? Невинных людей? Вот вы, попы, за что вы убивали?» «Сафронов, ведь это не мы, баптисты, кадилами машем, а ваши православные кадилами машут, и ты их брат, а не я». Он увидел свою ошибку, понял, что попал впросак, и говорит:
«Ты можешь идти».
Довольный такой победой, я ушел. А когда вернулся, этого плаката уже не было, но искушать меня он не перестал. «Вот ты, жестянщик, а можешь ли работать?» «А как же?»
«Сделай колено».
«Пожалуйста, какого размера?» Взял кусок жести, от руки черкнул размер толщины трубы. Срезал, шил половинки, откосы выровнял. Отогнул у одного конца на 2 загиба, у другого на 1, как по правилу требуется. Концы сложил, на ломики заправил, шил. «Все, пожалуйста, отдаю ему».
«Чистая работа», — говорит. «Правильно сделано. Да теперь я верю, что ты жестянщик».
Он часто подевал меня, а я старался ни в чем его не укорять, а только говорил ему о Христе. Так и заканчивал я свой срок на одном месте, в пересыльном пункте города Ташкента. Второй год заключения уже подходил к концу. Мне пришла такая мысль. Вот кончится этот срок, меня вызовут и скажут. «Твой срок кончился, получи документы и отправляйся домой». «Будешь ли продолжать служение в церкви?» Мысленно отвечаю. «А как же?» «Конечно буду, обязательно буду. Я служил Богу и буду служить. В этом нет никакого преступления». Про себя думаю. Я не отрекусь. Пусть хоть еще один срок дадут. Вскоре вызвали в контору. Освобождаешься по амнистии. Получил документы. Дали денег на дорогу. И я вернулся домой в село Ивановку в 33-м году. Наш молитвенный дом не был отнят, и братья снова меня поставили на служение. Когда вставал на учет, меня предупредили. «Смотри, по этой дорожке в тот дом не ходи, а то снова пойдешь туда, откуда пришел». «Нет, — говорю, — эту дорожку я не оставлю. Как ходил, так и буду ходить. Это дело Господне, это Его воля». После УС я несколько лет нес служение пресвитера в местной церкви. Наступал 37-й год. Вслед за угрозами начались преследования христиан. У нас отняли молитвенный дом. Повсюду шли массовые аресты. Начались суды над братьями. Ожидал скорого ареста и я. Пришел мой верующий брат Тимофей и говорит: «В азербайджанских колхозах, в горах, я договорился сделать работу по обозной части. Собраний сейчас нет, все закрыли. Пойдем поработаем». Я согласился, и мы тут же отправились в путь. В первом колхозе по договору нужно было сделать 3 пары тележных колес. У них был свой материал, своя кузня, мастерская и инструмент. Дней за 5 мы закончили. Нам заплатили даже сверх цены. Только мы собрались отправиться в другой колхоз, как приходит брат по вере из нашего села. «Твоя хозяйка попросила сообщить, что в наших селениях арестовывают всех служителей и тебя ищут. От нее требует сказать, где муж. Имей размышление, возвращаться ли тебе домой или нет». Тут я вспомнил виденные мной перед этим 2 предупредительных сна и понял, что Господь не хочет допустить меня под арест и побуждает тут же отправиться в путь. Мы вместе помолились и сразу же распрощались. Тимофей отправился для работы в следующий колхоз, а я пошел долиной плача. Показаться никому нельзя, могут донести. Меня искали. Куда идти, не знаю. Старался уйти в незнакомые места, подальше в горы. Между тем, на работу к Тимофею вскоре явились работники НКВД и спрашивали: «А где третий?» «Мы только 2». Спрашивали у хозяев: «Здесь сколько человек работает?» «2». Они ушли. Скитаясь в одиночестве, я просил Господа: «Если ты меня направил этой долиной, сохрани мою семью, чтобы дома все было благополучно». Великие трудности переживал я в этих скитаниях. Днем задерживался в укрытиях, в лесах, ночью продолжал путь. Однажды шел зимней ночью, в Святцы, в опасное от зверей время года. Дорога шла через перевалы, горы, степи, леса, болота, шел в туманы и в непогодь. В руках была маленькая палочка. Я переживал, что это слабая защита от зверей. Вдруг сбоку дороги увидел какую-то городьбу. Подошел, нащупал в потьмах колышек. Обрадовался, ухватился, пошатал, чувствую, крепкий. Как раз будет в меру. Стал дергать, а мне как бы голос: «На кол надеешься? На самозащиту? На Господа не надеешься?» И тут же бросил это занятие и стал молиться: «Господи, прости, что не доверяю Тебе». И с маленькой палочкой пошел дальше. Господь провел меня мимо всех опасностей. Я уверен, что на ночной дороге меня видели звери, но Господь взял меня всецело под свою охрану, и я шел с Ним спокойно. Даже с дороги заходил в лес, чтобы немножко отдохнуть. Наконец пришел в незнакомое азербайджанское село. Осторожно постучал в калитку первого же двора.
Вышел хозяин, пригласил в дом. Предложил помыть руки и сесть с ними за стол. Я был голоден и обрадовался приглашению. За обедом хозяин поинтересовался моей специальностью. Узнав, что я на все руки мастер, предложил внутреннюю отделку только что выстроенного дома. Признаться, столярную работу я никогда не делал, но подумал, Господь привел меня сюда, значит, Он поможет. И Господь помог. Здесь я был спокоен, никто из моих знакомых не мог сюда попасть. Наконец, работа была закончена, и хозяева расплатились со мной. О сумме мы не договаривались, но они мне дали такую цену, о которой я даже не помышлял. «Доволен ли?» – спросил. «Благодарю, даже лишком», – ответил я с радостью. Оставив хлебосольных хозяев, пошел дальше. В дороге пришли мысли, сейчас над моим домом, возможно, надзора нет. Как бы мне пройти и передать семье заработок? Господь благословил путь, и, наконец, после томительных 3-летних скитаний, я тайно ночью вернулся к своему дому. По условленному заранее сигналу, на стук камня о доски балкона, во двор вышла жена. С великой радостью мы встретились и возблагодарили Господа. Целый год был надзор за домом, а теперь никто не тревожил, успокоились. Знать вычеркнули меня из своих нумералов. Но как быть, входить ли в дом? Может, соседка внезапно войти? Да и детям показаться нельзя. Жить в своем доме стало тяжело. Я прятался на чердаке, жена приносила пищу. Трудно приходилось терпеть такое заточение, ни кашлянуть, ни двинуться. Мой брат Тимофей был рад увидеть меня после столь долгой разлуки. С большим интересом слушал рассказ о моих скитаниях за это долгое томительное время. «Пойдем опять на работу», – предложил он. «Сейчас уборка хлебов. Народ нигде не ходит праздно». Я согласился. Мы отправились в один колхоз. Там меня никто не знал. Дружно взялись за дело и закончили порученную работу в короткий срок. Получив хороший расчет, накупили для дома необходимой посуды, мануфактуры и наутро отправились в обратный путь. В одном месте нам нужно было проходить горами и перевалами. Днем в села заходить опасались. Поскольку домой являться нужно было только в ночное время, в конце пути мы немножко медлили, задерживались, часто отдыхали. Вошли в горы, где рос лишь кустарник, леса не было. Тимофей, прихрамывая, шел впереди. Пораненная топором нога еще не зажила. На левой руке у нас по-плотницки висел топор, за плечами мешок. Подошли к зеленому бугорку. С одной стороны крутой, как стена, скат, а с другой обрывистый яр. Сзади извилистой змейкой терялась среди каменных осыпей дорога под гору. Мне захотелось в этом уютном месте немножко отдохнуть. Сняв тяжелый мешок, я расстелил пиджак на пригретом солнцем зеленом бугорке и прилег. Тимофей вернулся ко мне. «Давай немножко здесь отдохнем», — говорю ему. «Нет, пойдем», — настаивал Тимофей. «Впереди кочевки, там у меня есть знакомый. Там передохнем, закусим и пойдем дальше». Тимофей пошел не спеша. 60 метров отошел. Я решил подняться и догнать его. Только поднял голову с мешка, вижу, снизу по дороге бежит запыхавшийся человек. Одной рукой утирает пот, другой держит винтовку. Подбежал ко мне. Увидев, что я один, злобно ругнул. «Верни товарища твоего». И тут же бросился догонять брата, который, не подозревая опасности, шел не оборачиваясь. «Меня будто кто поднял подмышки. Беги». Я вскочил, вижу, Тимофей оглянулся. Увидел бегущего разбойника с винтовкой в руках. Спрыгнув с дороги под небольшой обрыв, я перебежал маленькую долинку и быстро скрылся за каменистым мыском. Только теперь я опомнился и стал размышлять. Мешок мой с вещами брошен, брат остался в руках разбойника. Господи, как это так получилось, что я сбежал? Может мне вернуться? Но чем я могу помочь? Господи, я же не сам ушел, ты спас меня? «Нет, нет», — властно говорил мне будто кто-то, — «нельзя. Продолжай свой путь только не по дороге, а вдоль, по кустам». Пробежав мимо кочевок, о которых говорил Тимофей, я вышел на развилку дорог. Одна из них вела в наше село. «Не могу идти. Где же мой брат?» «Господи, где же теперь мой брат?» «Выстрела я не слышал. Может, он спасся?» Наступила ночь. Я жду брата. 4 часа ждал. Ни слуху, ни духу. Чтобы не опоздать к дому, а дорога еще далека, я медленно пошел, может, догонит. К дому подошел ближе к рассвету. Сообщил тревожную весть, на нас напали разбойники, брат остался в горах. Утром рассказал моим братьям Василию и Осипу, где встретились с разбойником. Они хорошо знали это место и отправились туда. Мертвый Тимофей лежал у самой дороги. Одежда и обувь сняты, в одном нижнем белье, с простреленной спиной. Сообщили в село Бердерю, где на нефтеперекачечной станции находился милицейский пост. Оттуда позвонили в район. Сразу же на место происшествия на машине выехал угрозыск. Взяли с собой братьев Василия и Осипа. Обследовав вокруг всю местность, положили убитого на машину и вернулись в район. Начались допросы. Я чувствовал, в каком затруднении оказались мои братья, и сказал жене: «Сегодня откроюсь. Пусть что хотят делают со мной». Мы стали молиться, чтобы Господь расположил сердце братьев сказать обо мне, как действительно все было. Братья признались, и их вместе с покойным привезли в село. Все село кинулось смотреть. Привезли убитого человека. Вся улица забита людьми. Смотрят, я иду. Откуда взялся? Давно уже не считали живым. Взглянув на мертвого брата, я поспешил явиться в сельсовет. Следователю угрозыска я рассказал все, как было. На следственном дворе я находился трое суток. После этого мне заявили: «Ты убил, все дела говорят об этом». «В крови своего брата я не виновен, вы ошибаетесь», – ответил я. «А сам думаю, с их стороны только подозрения, а фактов нет». В молитве обращаясь к Господу: «Ты знаешь, что я в этом не виновен. Никто не знает, а только ты. Откроем правду, как есть». Отвели в тюрьму, грязная, вшивая. Утром, когда заключенных выводили во двор, я снимал рубашку и вытряхивал вшей. Выбрать их было невозможно. В камере было человек 40, все знали о моей «вине», в кавычках. Люди верили лжи и удивлялись моему злому поступку. Пытался объяснять, никто не верил. Окончилось следствие, на завтра суд. Будут судить как убийцу. Жена плачет, братья скорбят. Предварительно опросили население. «В их родстве есть убийца?» Все отвечают: «Нет». Последствия суда известны. Или расстрел, или большой срок. Я молюсь: «Господи, ты знаешь, что я чист от крови брата». В эту же ночь вдруг открывается дверь камеры. Заключенные вскочили. «Что такое? В чем дело?» Ночью камеры не открывают. Надзиратель объявляет: «Серебренников, забирай постель, вещи и выходи во двор». Все крикнули в один голос: «Домой пошел! Серебренников идет домой!» А я про себя мыслю: «Домой ли? Может, в степь?» Иду за надзирателем. За углом он остановился. «Давай, Магарыч». «Какой Магарыч? За что?» «Домой идешь». «Как домой? Мне завтра суд». «Нашли убийц. 5 человек». Привели к начальнику. Там жена и брат. Хозяйка моя плачет. А жена начальника уголовного розыска успокаивает. «Ну, как в тюрьме?» — спросил начальник. «Кому как. Одни играют, другие печалятся, третьи плачут». «Ты пойдешь домой. Разбойники пойманы. Они признались, что убили твоего брата». Следователь взял подписку, что в дни следствия и суда над убийцами я из дома никуда не буду отлучаться, и отпустил. Начался суд, я приехал. Народу было столько, что ни в один дом не вместить. Судил Верховный суд города Баку 3 дня. Я узнал круглолицего невысокого роста человека, который с винтовкой пробежал мимо меня. Мне было безразлично, кто он и что он, ведь брата уже нет в живых. Встает прокурор: «Брат покойного здесь?» «Здесь». «Где вы с ним были?» «В колхозах работали, по договорам». «В колхозах, говоришь, работали? А ты кто?»
«Колхозник».
«Нет, ты кто в церкви?»
«Я верующий человек».
«Знаю, верующий. Кем числишься в церкви?»
«Служителем».
«А у тебя Библия есть?»
«Есть».
«Почему не сдал?»
«С меня не требовали».
«А сам думаю, если бы и требовали, все равно бы не сдал». «Садись». Во время перерыва на улице окружили меня азербайджанские женщины. Плачут: «Зачем ты признался, что верующий, и что Библия у тебя есть, что ты служитель церкви? Один брат пропал, вот и тебя, может, тоже».
«Нет-нет», — говорю, — «будьте спокойны, надо мной есть мой Господь, Он не допустит».
А они плачут. На суде стало известно, как поймали убийц. По дороге из района в село шли с базара люди. Разбойники ограбили их. Когда ограбленные отошли немного, один парнишка сказал: «А я знаю одного, это наш кунак, знакомый из аула». Об этом сообщили в район. Оттуда на машине сразу же выехал угрозыск. Взяли с собой парнишку и в то село. окружили дом и схватили того человека. Через него узнали, где второй, и того арестовали. Так взяли всех. В их домах оказались и наши мешки с вещами. Вещи нам не были возвращены. Круглолицый, застреливший Тимофея, был приговорен к расстрелу, остальным дали по 10 лет. С этих пор я стал жить дома открыто.
Шел 41-й год. Летом меня призвали для работы в тылу по обеспечению фронта питанием. Мы двигались за фронтом все дальше и дальше. Наконец нас отправили в город Махачкалу и разместили на самом конце полуострова, где были рыбные промыслы, 120 километров от материка. Хлеба не было совершенно. Все кричат: «Хотим хлеба». Нас выстроили в ряды, спрашивают: «Кто тут пекарь?» «Я», закричали многие. И я тоже крикнул: «Я пекарь». «Много пекарей, вся часть пекарей», – смеются офицеры. Построили и повели к директору. Переписали всех пекарей и стали вызывать по одному. «Пекарь?» «Да, пекарь». «Из какой муки пек? На каких печах? Сколько припеку давал?» На эти вопросы кто что отвечал. Меня тоже спросили. «Работал пекарем в сухопутной военной части или на море?» «На воле», – отвечая им. Хотя только дома помогал своей хозяйке месить в квашне тесто. Знал, как замесить. «Из какой муки пек? Какой припек давал?» Даже и не помню сейчас, что отвечал. Я был высок ростом, молодой, заметный. В конце опроса старшина вызвал по списку меня первого. Потом еще четверых. Остальных отправили в часть. Нас провели в пекарню, где работали гражданские пекари, и сказали: «Вот военные пекари, старший Серебренников». В течение 3 суток нас испытывали. Мне выдали майку, пекарскую шапочку. Мы сразу же приступили к замесу. Русский пекарь почему-то сразу полюбил меня. В длинное корыто высыпали 5 мешков муки, налили воды. Одна женщина стала медленно погружать муку в воду, а мы руками месить. Один с одной стороны корыта, а я с другой. Я вижу, что к его рукам тесто не липнет, а я весь застрял в тесте и думаю. Он, конечно, понял, что я не пекарь. Немного погодя, решил открыться. «Знаешь что? Может, ты и вправду думаешь, что я пекарь? Абсолютно не пекарь, и пекарем никогда не работал. А ты желаешь быть пекарем?» «От всего сердца». «Ну, ты будешь настоящим пекарем». Мне сразу стало легче на сердце. Теперь я стал разбалтывать муку, а они месили. Работают, играют. Вскоре моего учителя-пекаря забрали в часть и отправили на передовую. Со мной остались его помощник, казанский татарин, и 3 молодые женщины. Я внимательно наблюдал, как заправляет тесто, как ставят, в какие часы. Старался понять и запомнить эту работу. Господь помог мне все понять и быстро усвоить. Здесь мы стояли 4 месяца. Когда снялись, всех отправили на фронт. Меня оставили при начальстве, поваром. Мы все время двигались за фронтом и прошли уже за Великие Луки. Стало слышно, как мины летят, рвутся, ухают снаряды. Меня направили в инвалидный батальон, в трофейную роту, как специалиста с жестянщика, машины ремонтировать и другую технику. Работал без отказа. Начальник части, бывало, идет мимо и шутит: «Инструктор, пусть Серебренников больше сидит, меньше делает». Потом всех инвалидов отправили на фронт. Припадочный, кривой, хромой, все на передовую. Вот и я там. На передовой опять пекарь потребовался. Меня направили в армейскую походную хлебопекарню. 3 печки топили дровами. Война шла к концу. Находясь в части, я в воскресные дни имел возможность посещать молитвенное собрание. Соберу свой инструмент, спрячу и иду в город. Ищу собрание. По дороге начальство меня иногда встречало, но никто не спрашивал, куда иду. В собрании всегда садился к певчим, пел вместе с ними. Уходя с собрания, спрашивал: «По улице, где я иду в часть, есть верующие, которые в собрание не ходят?» «Есть. Беру их адреса, захожу». «Верующий?» Мнется, стесняется признаться. «Ты в собрание ходишь?» «Нет». «А почему?» «Ты давал обет Господу служить доброй совестью. Тебя никто не принуждал? Ты сам из любви дал обет исполнять волю Божью? А теперь почему в собрание не ходишь? Что за пример?» «Виноват». «А теперь будешь ходить?» «Буду». Так иду к другому, к третьему, а потом в часть.
Майор знал, что у меня Евангелие есть и что я хожу в собрание, но никогда об этом не спрашивал. Когда бывала комиссия, он посылал меня куда-нибудь в командировку. Я знаю, что это Господь заботился обо мне. Закончилась война, и я вернулся в свое село, где снова продолжал служение в церкви. В 60-м году в СЕХБ выпустило новое положение. Недруги стали предъявлять новые требования к евангельским церквам, будто бы для улучшения дела. Позднее вышли инструкции, также направленные на подрыв дела Божьего. Пресвитером Ивановской церкви у нас в то время был мой двоюродный брат Феофилов Алексей Григорьевич. Он однажды предложил такое: «Мы с тобой, Петр Александрович, должны дружить. И тогда, куда надо, туда и повернем церковь». Я понял, что он предлагает что-то недоброе, стал не доверять ему, как неверному служителю. С тех пор между нами пошло разногласие. Алексей Григорьевич просил церковь повлиять на меня и помирить нас, будто я ссорюсь с ним. Церковь в недоумении. Я объяснил, что мы друг другу лично не сделали ничего худого. Он хочет, чтобы я его слушал во всем, и чтобы мы вместе могли увлечь церковь в сторону. Ивановская церковь заболела духовно от этих разногласий. Я объяснил народу Божьему, что неверные в служении, уводящие церковь с истинного пути, достойны отлучения, потому что погубят церковь. Они вредили церкви и погубили бы ее. Церковь приняла во внимание мой совет, и все, кто уклонялся от верного пути, были отлучены. Вскоре после отлучения у нас отняли молитвенный дом. Стали собираться в другом месте. Сразу же приехала милиция. «Почему тут собираетесь?» «Собрание ваше вон где, а вы почему тут?» В прежнем доме собирались отлученные. Угрожали, требовали вернуться. Мы отказались идти к отступникам. Нас стали преследовать. Всячески грозили, всех переписывали, фотографировали. Думали, что мы от страха разбежимся, спрячемся или возвратимся к ним. Но, слава Богу, Он дал силы, бодрости и смелости. Мы продолжали наше собрание. В 62-м году я был рукоположен на пресвитера. До этого времени пресвитерские обязанности исполнял без рукоположения. Несколько раз меня с собрания увозили в район, где фотографировали, угрожали и предупреждали. Вся церковь ездила со мной в район, и меня отпускали. Наши свободные богослужения не переставали преследовать. 23 ноября 68 года меня одного увезли в район. Там взяли под арест. Обвиняли в проведении незаконных богослужений, в том, что не собираемся вместе с зарегистрированными отлученными. 24 декабря 68 года был суд. По статьям 142 и 188 Уголовного кодекса Азербайджанской ССР я был приговорен к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание меня отправили в город Баку. Здесь заключенные плели какие-то веревочные зембеля и делали картонные коробки. В нашей зоне была кипятильня, чайхана. Внутри здания стояли два титана. От них во двор были выведены краны. Меня и поставили кипятильщиком воды. До этого внутри здания была сплошная грязь, все было забито тараканами. Хлеб никуда нельзя положить. Я не мог ни к чему притронуться без отвращения. Приступив к работе, я прежде всего решил навести полный порядок. Сначала всех тараканов кипятком выварил. Даже оторвал подоконники и там все кипятком ошпарил. Попросил начальника лагеря, чтобы помещение внутри оштукатурили, побелили. Начальник, видя мое усердие, охотно предоставил мне рабочих, приказав: «Выполните все, что скажет Серебренников». Когда все было сделано, начальство осталось очень довольно. Ко мне как-то относились снисходительно. На рабочем месте я пел духовные песни, играл на мандолинке. У меня было Евангелие. Я читал и молился. Лагерная контора находилась во дворе зоны, недалеко от чайханы. Когда работники конторы проходили мимо, они видели и слышали мою молитву, знали мою духовную жизнь, но ни в чем не мешали и не трогали. Здесь я и отбыл весь срок. 23 ноября 71 года я вышел из УС. Возвратившись, я нашел церковь живой. Все с радостью ожидали меня. У нас было тогда 50 членов, да еще молодежь, дети. Гонители заметили наше оживление и стали наведываться. Стали снова угрожать и препятствовать. Однажды нас посетили 18 человек из исполкома, Парторг, медицинские работники, милиция, дружинники. Пришли в собрание с угрозами. «Долго будете продолжать свое дело?» «Пока Господь придет, так написано», – отвечаю. Составили акт. «Подписывать не будем», – единодушно заявили мы. Вскоре собрали материал, арестовали шестерых. Меня, моего брата, Ивана Александровича, двух проповедников, Минникова Василия Матвеевича и Казакова Василия Михайловича, а также двух сестер, Леонтьеву Марию Степановну и Ермолову Анастасию Павловну. 5 сентября 1972 года нас осудили по статье 142, часть 2. Мне дали 3 года лишения свободы строгого режима. Братьям Минникову и Казакову по 2 года и отправили в разные лагеря. Меня привезли в Баку в лагерь Гюльдара. После тщательного обыска спросили, за какое преступление ты попал сюда. Как верующий служитель церкви за проповедь Слова Божьего. Ты уже за это был судим и продолжаешь? Мы строго-настрого запрещаем тебе проповедовать в стенах нашего лагеря. Никому ни о чем не говори и никакие молитвы не совершай. И не пиши духовные письма. Пиши простые, жив, нуждаясь в том-то и в том-то, а о Боге ни слова. Я с таким делом не согласен, ответил. Во-первых, как верующий человек без молитвы в лагере, хлеб кушать я не буду. И это вы мне не запретите. Во-вторых, письма писать верующей семье, конечно, буду. И буду писать со Словом Божьим. Возбуждать у них бодрость, чтобы продолжали молиться и совершать служение Господу. Меня послали в 6-ю рабочую бригаду. Здесь я убирал и раздавал пищу. В другое время исполнял и прочую работу. Через некоторое время в лагерь привезли из Баку брата Арсения Тимофеевича Огаркова. Он узнал, что я здесь, и разыскал меня. Какая это была радостная встреча. Мы часто открыто пели в лагере, вместе молились. Начальство вскоре установило за нами слежку. Мы продолжали в выходные дни молиться, открыто свидетельствовать и петь христианские гимны. Многие умилялись и говорили: «Счастливые вы люди! Только берегитесь, чтобы вас не сбили с пути. Мы очень завидуем вашей жизни. У нас появились даже приближенные». С братом в лагере мы совершали вечерю Господню. Однажды заключенным приказали вынести свои вещи и продукты из жилой секции в коптерку. Это было грязное помещение, без полок и других необходимых удобств. Заключенные заявили: «Если Серебренников будет там коптерщиком, то вынесем, а если кто другой, не вынесем». Все знали, что в коптерке с этого времени будет полный порядок и чистота. В зоне выстроили большое здание размером 70 на 30 метров. Потребовался кровельщик. Мне предложили эту работу. Начальство мало-помалу располагалось к верующим. Во время осмотра кровельной работы начальник заботливо предупреждал: «Смотри, чтобы не упал с высоты. Надо мной есть охрана свыше. Господь поддержит меня, так что, надеюсь, не упаду», – ответил я. Не успел этой работы окончить, как приехали в лагерь из Баку. Член ЦК и прокурор-азербайджанец. Вызвали меня, говорят: «Ты столько лет в лагерях отбыл, большие трудности переживал, с таким нехорошим народом находился. Нам как-то даже неприятно, что ты до сих пор в заключении. Сейчас у тебя жена больная. Мы тебя освободим, пойдешь домой. Только хотим предостеречь, береги себя, больше в собрание не ходи. Живи дома со своей хозяйкой, всем потребным вас сполна ублаготворят. Вы заживете хорошо и последние годы своей старческой жизни спокойно проживете вместе». «Я служитель церкви. Как же вы даете мне такие предложения? Выйдя отсюда, я должен пойти прямо в собрание, на свое место и продолжать служение. И если придется на случай пойти и на улице с кем встретиться, я должен все сказать о своей жизни, о Боге». 12 ноября 1974 года я был освобожден из УС по статье 50-й. Уголовного кодекса Азербайджанской ССР, условно-досрочно на 9 месяцев и 23 дня раньше срока. Придя домой на этот раз, я увидел, что братья, освободившиеся раньше меня и тоже раньше срока, возвратились со страхом и в собрание не ходят.
Видимо, их предупредили, они опасаются. А может, в лагере уговорили, как и меня уговаривали. Они дали церкви повод совсем прекратить собрание. Только три семьи не взирали на действия Миникова и Казакова и продолжали собираться. С немалым трудом не сразу восстановилось в церкви прежнее служение Богу. Малодушные братья остались в стороне и уклонились совсем. По возвращении из заключения у меня с председателем колхоза произошел такой разговор.
«Вернулся?»
«Да, вернулся». «Ну, помни, того дела не продолжай, иначе все. Иначе или ты будешь убран отсюда, или я. Кто-то один останется». Это дело было и будет продолжаться, потому что оно Божье. К этому времени наша церковь уже бодрствовала. В собраниях была молодежь, появились приближенные. Меня снова забрала милиция. Посадили в отдельную камеру, стали угрожать, требовали оставить дело служения. Я отказался в этом повиноваться. Меня отпустили и стали фабриковать дело. 11 июля меня снова арестовали и приготовили к суду. Единоверцы Ивановской церкви обратились в правительство с ходатайством. Указывали, что я без вины арестован. Дома осталась прикованная к постели жена. Что под следствием находятся мой брат, сестры по вере. Ермолова, у которой 7 детей, оставлены без средств к существованию. И Леонтьева, вдова. Верующую Фефелову и ее детей лишили работы. Председатель колхоза Никитин клеветал на собрании жителей села, якобы сестра задушила мужа, умершего 3 назад, и что в доме у нее во время обыска найдено холодное оружие – 2 обыкновенных кухонных ножа. У верующих отключили электроэнергию, воду. По указанию Никитина требуют, чтобы верующие расписались в бланке, что получили посылки, а самих посылок не отдают. Все эти преследования обрушились на общину только за то, что мы поддерживали гонимое братство и избранный духовный центр – Совет Церквей. Перед судом вызвал прокурор и сказал: «Ты будешь освобожден, дело закроем и пойдешь домой». Когда услышал об этом председатель нашего сельсовета, Никитин Николай Васильевич, быстро собрал атеистов и направил их ко мне в район, в КПЗ. Они вошли в камеру, где я сидел. «Так что? Продолжаешь свое дело?» «Это дело, конечно, оставить я не могу. Это не мое дело, это дело Божье. Оно было, есть и будет. Так что этого я не оставлю». Тут же в райисполкоме они собрали собрание и стали, во-первых, обвинять прокурора за слабинку, постановили дать мне твердую судимость и отправить в Россию, в строгий, полосатый лагерь, обязательно к рецидивистам. Все это они решили безотлагательно. 21 июля 1976 года меня осудили по статье 142, часть 1 Уголовного кодекса Азербайджанской ССР к 5 строгого режима и направили на пересыльный пункт. Приготовили к отправке. Я смог увидеть приехавших проводить меня в вузы, семью некоторых братьев. Они подняли плач, сожалея и сострадая о моей судимости. Но я из «Черного ворона» только увещевал их: «Будьте спокойны, не волнуйтесь, бодрствуйте». А я предал себя Господу. Господь не оставит меня. Я в Его руках. Он поможет мне во всем. Я верю, а вы будьте спокойны. Нас отправили на Черном Вороне в город Кировабад. Оттуда через полмесяца всех осужденных стали вызывать и подвозить к поезду для отправки. Всех отправили, а меня опять-таки задержали здесь, в бакинском лагере Бидюкшор. В Россию я так и не попал. В лагере я, конечно, стал сразу же известен всему начальству, хотя меня предупредили, чтобы не совершал молитв, ни с кем ни о чем не говорил, домой не писал духовных писем. Кушать без молитвы я не могу. Ложусь спать – молюсь. Встаю – молюсь. Всегда с молитвами к Господу обращаюсь. Ваше дело – предварить, а мое дело – продолжать все, что я получил от Господа. Ответил я им. Меня направили в барак, где было человек 100 инвалидов. Никто из нас не ходил ни на какую работу. Все были свободны и могли прогуливаться по территории зоны. Ко мне в вузы со многих мест друзья присылали письма. Смотрю, однажды старшина несет письма. Все кинулись навстречу. «О, если бы мне было письмо!» – пожелал я. Старшина взял пачку писем, стал вызывать. «Серебренников!» Я отозвался сам, не веря от радости. «Серебренников!» – подает второе письмо. Потом третье, четвертое, пятое. И так все письма старшина передал мне.
а их было 37 штук. Все с нетерпением ожидали, что назовут их фамилию, ужаснулись и огорченно стали спрашивать: «А нам? А нам?» «А вам пишут», – спокойно сказал старшина и вышел. Переполненный ликованием, я скорее стал читать, чтобы узнать, о чем же пишут друзья в своих приветах и поздравлениях перед праздником Пасхи. Перечитав их, я много утешился и тут же стал передавать письма заключенным, знакомить их с пасхальными приветствиями моих друзей. Все письма, за исключением 5-6, были с обратными адресами. Местное начальство, лагерное правление, цензор, возможно, проверили их и передали мне, получив немалое свидетельство для себя. Они отметили, что письма без обратного адреса незаконные, но не задержали. Пусть Серебренников читает. После начальник спросил: «Серебренников, как это у тебя столько братьев? Разве столько бывает?» «Это еще не все, это только часть». «Как же это так?» «Это духовные братья, это мои братья по вере», отвечая ему. «Ах, вон что». Я, конечно, очень вдохновился вниманием друзей, был возбужден радостью и еще больше стал напоминать грешникам о спасительной благодати Божьей. Я говорил смело всем заключенным и начальникам: «Покайтесь, познайте, веруйте, потому что Господь – судья строгий. Вы что думаете, умирать не будете? Умрете. Вы думаете, что не воскреснете? Воскреснете. Вы, может, думаете, что на суд не попадете? Все попадете на суд Божий. Так вот, сегодня позаботьтесь, сегодня примиритесь с Господом, пока еще не поздно». Таким образом, в лагере не осталось ни одного человека, ни из начальства, ни из заключенных, которым бы я не сказал о Господе. В один воскресный день я вышел во двор лагеря и стал прохаживаться с мысленной молитвой: «Господи, я уже всем здесь засвидетельствовал, и простым, и начальству. Зачем теперь я здесь нахожусь?» В этот же день получил ответ. Смотрю, идет человек из конторы, несет бумагу и зовет: «Серебренников, а ну-ка, вот тебе бумажка, пожалуйста, подпиши вот здесь». Смотрю, на бумажке написано «Помилование». «Помиловка, значит, пришла». Я возвращаю ее и говорю: «Где ты ее взял? Кто тебе дал? Неси ее обратно и передай тому человеку, я не преступник». «Так и скажи ему, что я не преступник. Помилование дается только преступникам. А я за собой ничего не чувствую, поэтому ее и не подписываю». Смотрю, другой человек несет эту же бумажку мне на подпись. И его также возвратил. За ним идут четверо из конвоя и говорят: «Серебренников, ты что думаешь? Помни, мы за тебя не отвечаем, если случится что с тобой. Есть приказ, в такие-то часы ты должен выйти из стен лагеря, а ты еще здесь сидишь, из барака не выходишь. Мы тебя возьмем вот за руки, за ноги и выбросим за ограду. Собирай постель свою и уходи». «Подписывать такую бумагу ни за что не буду», – отвечаю им. Тут все инвалиды закричали разом, схватили мою постель, вещи и понесли на склад. Взял я в руки свою палочку и пошел вслед за ними. Моя постель уже сдана. Зашел в кабинет к начальнику. Капитан подкладывает мне опять ту же бумажку и говорит: «Ну, Серебренников, ты должен все же подписать. Нельзя же не слушать. Что, это преступное дело, что ли?» «Нет, я на себя преступление не буду натягивать. Если я подпишу, я преступник. А я не преступник, и брать на себя вину не буду, так что подписывать бумагу не стану». Он немного подумал и отправился к начальнику лагеря. Вскоре приходит сам начальник. «Что же это, Серебренников? Что же вы не хотите подписывать? Хотя меня уважьте, ради меня подпишите». «Это не для вас подпись, она нужна для высшего начальства, а не вам. Дело в том, что я чист от всего, так что подписывать не буду». Начальник повел плечами и пошел. Капитан тут же подскочил к нему. «А что теперь делать?» «Составьте комиссию, человека 3, сами подпишите. Напишите объяснение, что от подписи отказался, а его отпустите». Таким образом, 6 июня 1977 года я был выведен из лагеря без всякой подписи на их документах. При освобождении выдали справку, что я помилован, а неотбытый срок заменен условным, с испытательным сроком 3 года. Пришел домой, стал на учет. Выходя из сельсовета, мне что-то расположилось зайти в кабинет к своему гонителю, наведать председателя Никитина. Он посмотрел на меня растерянно. «Здравствуйте, Николай Васильевич», — говорю ему. «Я уже вышел. Вот зашел проведать вас. Так что, слава Богу, жив-здоров. Вы все на своем месте сидите. Дай Бог вам всего хорошего. Продолжайте свою работу. Хочу также всего хорошего и вашим домашним пожелать. Привет передайте им от меня. До свидания». Мое возвращение все соседи и родственники встретили с радостью. Всех их затруднял уход за больной моей хозяйкой. А коль уж я пришел, они сказали: «Ну теперь уж видно, тебе самому придется ухаживать за ней». С этого дня я приступил к домашним делам. Хозяйка сразу повеселела. Я приложил все старания, заботясь о ней, но не оставлял и дело служения. Церковь рада была моему возвращению, ободрилась, стала более оживленной в служении, молитвах, пении. С тех пор по сей день благодарю Господа, я с церковью и продолжаю свое служение. Помощница моя 11 месяцев жила по моем возвращении. 3 апреля 1978 года Анастасия Михайловна отошла в вечность. Заканчивая свои воспоминания, хочу сказать, вот так вел меня Господь. Иногда путь мой проходил как бы долиной смертной тени. Но Господь сопутствовал мне с первых дней нашей семейной жизни и до сих пор ведет и спасает. Везде и во всем я придерживался Господа, и Он всегда был путеводителем моим. И сегодня я радуюсь и благодарю Господа, что до сего места я дошел и в старческой жизни своей продолжаю служение в церкви. Сегодня я хочу сказать всем: полагайтесь на Господа, крепитесь Господом, всегда предавайте свой путь Господу, и Он выведет всех любящих чад своих из горя и тревог, и только Он один. Противники все еще действуют, многих уже нет, а мы живы. Поэтому, братья и сестры, будем любить Господа, будем проводить нашу жизнь всегда в служении Господу, доколе Он придет. Он же сказал: «Сия с вами во все дни до скончания века». Он смотрит сегодня на подвиг всех нас. Господу угодно, чтобы у всех нас в служении был подвиг истинный, действенный, живой, сильный, чтобы мы были среди этого мира поистине письмом Господним или городом, стоящим наверху горы, чтобы мы в наших городах и селах были видны миру, как ученики Христа. А теперь, что еще я могу сказать вам, дорогое наше братство? Будем благодарны все мы, что Господь вывел нас. Откуда? Из того места, о котором апостол Павел сказал: «После моего отшествия войдут к вам лютые волки, и из вас самих восстанут притворные люди, которые увлекут церковь за собою. И они вошли и увлекли. А мы будем благодарны, что Господь нас вывел из всех бе. И теперь Он повел нас всех этой как бы долиной плача, чтобы испытать и приготовить к встрече с Ним. Не будем чуждаться этой трудной доли и скорбеть, потому что Господь Сам прошел впереди нас этим путем и оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Будем помнить Его, будем всем этим дорожить, смиряться во всем и продолжать свой путь, доколе придет Господь». Дорогие друзья, братья и сестры, много есть рассказать, но по старческому моему состоянию, по слабости моего голоса, мне уже затруднительно продолжать свои повествования. Им нет конца. Апостол Павел рассказывал о своих переживаниях, где он был в опасностях между лжебратьями, в опасностях от разбойников, и он показал только частичку пережитого. Из всего этого нам очень понятен его путь. Я тоже рассказал частичку, всего не в силах передать. Хочу только сказать: будем, братья и сестры, продолжать порученное нам дело Господне. Аминь.